В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец-Хинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Зачем представители Альянса Патриотов вновь засобирались в Москву?
Мы едем в Москву, чтобы результатом этого визита стали переговоры в Сухуми и Цхинвали.
Спикер юго-осетинского парламента Петр Гасиев считает, что в самопровозглашенной республике слишком много партий, а должна быть одна или две.
Почему он должен решать, допустим, сколько партий должен быть в Южной Осетии? Есть у нас народ, который стоит за этим партиям, которые за эти партии голосовали.
Что принес запрет абортов в самопровозглашенной республике Абхазия?
По прошествии года количество рождений по итогам работы родильного отделения республиканской больницы не возросло не только на 20%, но и вообще ни на сколько.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Багдад против референдума о независимости в Иракском Курдистане. США и союзники показали военную силу во время маневров в Корее. Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой плана реформы ООН. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади потребовал от правительства Иракского Курдистана приостановить подготовку к проведению референдума о независимости, сообщает Reuters. Верховный суд Ирака признал требование Аль-Абади законным, так как выход территории из состава страны является неконституционным. Суд издал постановление о приостановке проведения референдума. Однако у суда нет рычагов для исполнения своих приказов в курдском регионе, который имеет свою собственную полицию. Парламент курдской автономии назначил проведение референдума о независимости на 25 сентября. Идею референдума поддержали как на территории Иракского Курдистана, так и на спорных территориях. Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Иракского Курдистана отказаться от референдума, полагая, что проведение референдума отвлекает от попыток победить террористическую группировку «Исламское государство» и стабилизирует ситуацию в освобожденных от него районах. Американские военные самолеты совершили облет корейского полуострова в ходе совместных учений с южнокорейскими и японскими военными самолетами. Американские и южнокорейские самолеты пролетели через корейский полуостров и имитировали авиаудары боевым вооружением по полигону в Южной Корее. С тех пор, как в конце 2011 года Ким Чен Ын перешел к власти в Северной Корее, его страна начала проводить испытания ракет и ядерных вооружений. В июле были испытаны две межконтинентальные баллистические ракеты. Недавние ядерное испытание в сентябре было самым мощным на сегодняшний день. Китай и Россия начали военно-морские учения возле Северной Кореи. Официальное китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что совместные учения пройдут между заливом Петра Великого недалеко от Владивостока, возле границы между Россией и Северной Кореей и в южной части Охотского моря к северу от Японии. Учения являются второй частью китайско-российских военно-морских учений, в этом году первая часть которых состоялась в июле на Балтике. В сообщении Синьхуа не говорится, что учения связаны с нынешней напряженностью вокруг Северной Кореи.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп пытается заручиться поддержкой своего плана реформирования ООН во время сегодняшней встречи с мировыми лидерами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Трамп, который в прошлом не раз выступал с критикой ООН, изложил свое представление о том, как улучшить организацию. Завтра он впервые обратится к Генеральной Ассамблее, состоящей из 193 членов, в ходе дебатов ежегодной сессии, проходящей с 19 по 25 сентября. К нему присоединятся руководители 120 стран, которые подписали проект декларации в поддержку реформирования ООН. В Нью-Йорке, в штабе организации, Трамп заявил, что ООН не справляется с решением своих задач.
В последние годы Организация Объединенных Наций не достигла полного раскрытия потенциала из-за бюрократии и бесхозяйственности. Хотя регулярный бюджет Организации Объединенных Наций вырос на 140%, а с 2000 года ее штат более чем удвоился, мы не видим результатов в соответствии с этими инвестициями. Но я знаю, что под руководством генерального секретаря ООН день ситуация меняется, и меняется быстро. Мы это наблюдаем. Вот почему мы приветствуем генерального секретаря и его призыв к Организации Объединенных Наций сосредоточиться больше на людях и меньше на бюрократии.
Вашингтон, крупнейший финансовый донор ООН, угрожает серьезными сокращениями финансирования, которые, по словам генсека ООН Антонио Гутерреша, создадут неразрешимые проблемы для организации. В июне Генеральная Ассамблея проголосовала за то, чтобы сократить $600 миллионов из ежегодного бюджета ООН, который тратится на миротворческие миссии объемом около $8 миллиардов в связи с давлением со стороны администрации Трампа. Правительство Кипра предоставляет гражданство страны и, следовательно, Евросоюза российским и украинским миллиардерам, в том числе лицам, обвиняемых в коррупции, сообщает газета «Le Guardian». По информации издания, с 2013 года власти Кипра получили более 4 миллиардов евро, выдав около 400 паспортов по так называемой схеме «золотая виза». Среди тех, кто получил гражданство Кипра, как утверждает газета, бывший депутат Госдумы России и основатель одного из крупнейших коммерческих банков Украины. Их имена не сообщаются. В список также входят люди с сильным политическим влиянием, пишет Guardian. Программа получения гражданства Кипра в обмен на инвестиции была запущена в 2013 году. Согласно схеме, заявитель должен вложить 2 миллиона евро в недвижимость страны, либо 2,5 миллиона евро в государственные компании или облигации. До 2013 года гражданство Кипра выдавалось по решению министерств. В этом году Европарламент обсудит поправку, требующую от стран ЕС тщательной проверки претендентов на золотую визу. Полиция Великобритании обнародовала имя одного из подозреваемых в теракте на станции метро Парсонс Грин в Лондоне 15 сентября. Это Яхья Фарук, ему 21 год. Ранее сообщалось, что его задержали в Хаунслоу поздно ночью в субботу 16 сентября. Фарук является выходцем из Сирии. Имя другого подозреваемого пока не разглашается.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Представители Альянса патриотов анонсировали свой второй визит в Москву, который состоится с 1 по 5 октября. Другие представители парламентской оппозиции объясняют это пассивностью властей, которая, как они считают, равносильно пособничеству пророссийским силам. Зачем патриоты вновь засобирались в Москву, разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Сегодня представитель партии Альянса патриотов Ада Маршаня проинформировала журналистов о деталях предстоящего визита. По ее словам, рамки переговорного процесса между сторонами будут расширены. В отличие от июньского визита, кроме встреч с представителями Госдумы, запланированы контакты и с членами Совета Федерации России.
Мы едем в Москву, чтобы результатом этого визита стали переговоры в Сухуми и Цхинвале. Это является краеугольным камнем нашей стратегии. Мы не ожидаем, что переговоры будут простыми, так как им мешают жесткие формулировки закона об оккупации. Несмотря на противодействие правящей партии, которая руководствуется своими узкопартийными интересами, мы все равно поедем в Россию.
Представитель грузинской мечты Георгий Кахьяни посоветовал журналистам не придавать большого значения предстоящему визиту патриотов в Москву.
Я не считаю, что этот вояж способен нанести вред Грузии. Также можно сказать, что он ничего и не улучшает. Руководство Грузии провозгласило курс на интеграцию в евроатлантические структуры. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами.
В другой части парламентской оппозиции выразили по этому поводу свое возмущение. С точки зрения председателя фракции ЕНД Романа Гоцеридзе, поездка вредна с точки зрения национальных интересов Грузии.
На дипломатическом уровне Грузия и Россия находятся в состоянии войны. Когда представители правящего большинства решительно не осуждают эту акцию, это означает, что власти действуют с ними в унисон. Все слышали заявление Кахиани. Это очень плохое заявление. Правящая партия обязана была твердо заявить, что сотрудничество с правящими органами государства-оккупанта категорически неприемлемо.
Предостерег Руман Гоцеридзе. Аналогичную позицию заняли и в Европейской Грузии. Вот что заявил депутат партии Георгий Канделаки.
В Москву ездят не только представители Альянса патриотов, но и грузинской мечты. Поэтому предстоящий визит не должен удивлять, так как эта экстремистская сила пользуется непосредственной поддержкой правящей партии и внутри, и за стенами парламента. Поэтому считаем, что нахождение у руля власти грузинской мечты опасно для страны с точки зрения усиления позиции коллаборационистов.
По мнению политолога Гии Хухашвили, визит Альянса патриотов нужно рассматривать сквозь призму текущей предвыборной кампании.
Это чисто партийный визит. Согласно опросам авторитетных международных организаций, сегмент электората, к которому апеллирует эта партия, довольно велик, поэтому они пытаются занять эту нишу, чтобы сохраниться на плаву. Поэтому назвать их предателями или коллаборационистами легко, однако оппозиции необходимо четко обозначить, что должны предпринять власти, если действия Альянса патриотов не нарушают закон. Они едут не от имени парламента, а с частным визитом. Можно, конечно, осудить их действия, но не более того. Или оппозиция предлагает предпринять против них действия силового характера.
Вопросил Гия Хухашвили. Вечером свое мнение к теме предстоящего визита обозначил и спикер парламента Грузии Иракли Кобахидзе. У нас есть наша повестка дня и четко обозначены внешнеполитические ориентиры, поэтому я, как председатель парламента, не считаю нужным комментировать визит, предпринятый не от имени парламента, заявил Иракли Кобахидзе. Иракли Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжение темы в рубрике «Голоса» с жителями Тбилиси пообщался корреспондент «Эхо Кавказа» Сарго Бригвадзе.
Как вы считаете, должны ли грузинские оппозиционные политики посещать Москву с подобными визитами?
С одной стороны, конечно, оппозиция не должна ездить в Москву, на встречи, в ходе которых обсуждают судьбу нашей страны. Однако, если контакт с нашими соседями вовсе прервется, ничего хорошего это не принесет. Просто необходимо разговаривать с российскими политиками не на те темы, которые предлагает наша оппозиция, а в первую очередь о том, что произошло почти 10 лет назад. Необходимо, чтобы Москва признала целостность Грузии. И, естественно, желание наладить диалог должно быть и у России. Иначе наши оппозиционеры просто приезжают туда ради того, чтобы отметиться. Это не вызывает ничего, кроме раздражения.
Пускай посещают Москву тогда, когда отношения между нашими государствами наладятся. Сейчас все политики должны работать над этим вопросом, а не ездить в Россию без смысла. В таком случае они не добьются ничего, кроме негатива в грузинском обществе. Если же подобные визиты принесут хоть какую-то пользу для страны, то почему бы и нет?
Переговоры всегда лучше, чем проявление агрессии. Я сухумчанка, и я хорошо знаю, что плохой мир лучше войны. Так что тут можно лишь говорить о том, в какой форме должны проходить эти переговоры, какие темы обсуждать, сидеть и ничего не делать для улучшения отношений между нашими странами. Это не выход. Лучше вести переговоры.
Вообще, мне очень сложно себе представить диалог с Москвой на политические темы. Вообще, когда в Москве заводят речь о судьбе не только Грузии, но любой страны мира, это ничего хорошего не приносит тому или иному государству. Я просто не понимаю, какие темы можно обсуждать с российскими политиками. Говорить о ситуации в нашей стране – это очень плохо.
Россия наш сосед, у нас общая граница. Нравится нам это или нет, пока мы не сядем за стол переговоров, эта страна будет оставаться для нас агрессором и оккупантом. Однако любые темы, которые можно обсуждать с российскими политиками, должны обсуждать наши власти. Годы идут, а никто не пытается что-то сделать. Тут речь идет не о желании. Мы должны начать разговаривать с Россией. И это дело наших властей. Я врач. Мне позволили работать по моей профессии, поскольку я специалист в этой области, и я не сижу без дела. Также и наши власти, которым наш народ позволил заниматься политической деятельностью, должны заняться своими обязанностями. Вы видите другой выход? Я нет.
По сути, запретить кому-либо осуществлять подобные визиты в Москву не получится. Они по-своему пытаются наладить диалог с российскими политиками. Однако я считаю, что для нашей страны это ничего хорошего не принесет. Это неправильно. Давайте тогда вообще приведем их сюда, в Грузию, и посадим наш парламент.
Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Спикер Юго-Остинского парламента считает, что количество политических партий, зарегистрированных в самопровозглашенной республике, превосходит все разумные пределы. По мнению Петра Гасева, их должно быть немного, одна или две. Эти слова вызвали скандал в Юго-Остинском обществе. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвали.
Спикер парламента Южной Осетии после летних каникул стал главным ньюсмейкером прошедшей недели. Он успел высказаться о профессионализме местных журналистов, настроив против себя добрую их часть. Затронул тему кумовства при приеме на работу в органы власти и произнес революционную, на его взгляд, идею. В интервью российскому изданию «Спутник» он заявил, что хотел бы, чтобы у нас было минимальное количество партий. Возможно, у меня Советского Союза остались предубеждения, но я считаю, партий должно быть немного, может, одна или две. Правда, абзацем выше тот же Петр Гасев рассказывал о парламенте как об атрибуте демократической власти, куда входят различные партии, что является главным показателем демократии. Местный общественник и блогер Алан Парастаев просит быть снисходительнее к высказываниям нового спикера. И вот почему.
Республика мы молодая, и спикер у нас молодой. В этом плане мы, наверное, должны учиться и вот по ходу какие-то знания приобретать. И не надо сейчас нападать на Петра Гасева, надо просто ему помогать в его тяжелой функции, которую ему наш президент доверил.
Однако желание спикера иметь в республике всего одну партию, по мнению Парастаева, может внести раздор в сам парламент.
Заявление спикера, это оно не совсем в его пользу. Ну что сейчас подумают другие партии? У нас руководитель, спикер наш, который нас не хочет, чтобы видеть вообще, чтобы мы существовали.
Прокомментировал он и нотку ностальгии Петра Гасева по советским временам. Вот поэтому СССР и развалился, потому что там была всего одна партия. Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев не против того, чтобы парламентарии могли высказывать свое личное мнение по разным поводам. Но все, что озвучивается спикером, да еще и представителем партии большинства, сложно назвать исключительно собственным видением, продолжает Владимир Келихсаев.
Но почему он должен решать, допустим, сколько партий должен быть в Южной Осетии? Есть у нас народ, который стоит с этими партиями, которые за эти партии голосовали. То есть спикер парламента сегодня не имеет права, допустим, критиковать ту или иную партию. Это воля народа. Я думаю, что во время депутатских выборов народ обозначил, я буду обозначать свои позиции по поддержку в ту или иную партию. Народ должен определять, нужна та партия или не нужна, а не спикер парламента.
Мне кажется, добавил парламентарий, что Гасев смотрит не вперед, а назад. Мы что, опять возвращаемся во времена правления КПСС? Чем может грозить наличие одной партии и отсутствие многопартийности, даже наличие двух партий, вот на ваш взгляд? Носит ли это раздор, как он считает, или это полезно вообще для общества иметь выбор? И между разными партиями.
Мы живем в демократической государстве, да? То есть каждый человек имеет право открыть свою партию со своими сторонниками. Никто не имеет права кого-то ущемлять, чтобы чью-то партию не закрывали. То есть если сегодня будет однопартийная система, то я думаю, что это будет опять-таки партия власти. Сегодня в любом государстве есть живая оппозиция. Живые партии, которые должны критиковать не просто в ущерб государства, а именно чтобы они говорили то, что правительство не видит и не
делают.
А партия большинства, партия власти, которая может претендовать на исключительность, вряд ли сможет это делать, добавил политик. Очень живо на интервью Петра Гасева отреагировали в социальных сетях. Кроме известного Back to USSR, пользователи сети предположили, что Единая Осетия срочно преобразовывается в коммунистическую партию. Прозвучала версия о кураторском указании, которое бросились исполнять единоосы. Не забыли упомянуть комментаторы известную цитату профессора Преображенского из «Собачьего сердца» Булгакова, интерпретировав ее под революционную идею Петра Гасева: «Разруха не в партиях, разруха в головах». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Советник юго-осетинского президента по внутренней политике Сослан Кокоев выразил сегодня согласие со скандальным заявлением председателя парламента самопровозглашенной республики Петра Гасева, который предложил оставить в Южной Осетии одну или две партии, остальные упразднить. Сослан Кокоев назвал это необходимой модернизацией многопартийной конструкции с целью создания двухпартийной политической системы. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов о том, на что нацелена эта сомнительная реформа.
После парламентских каникул у спикера Петра Гасиева появилось желание сократить количество политических партий в республике. И он поделился этим желанием с прессой. Он сказал, что 15 зарегистрированных партий на небольшое население республики – это просто безобразие. Кроме того, по его словам, партии номинальные, создавались под чиновников, чтобы прибавить им в политическом весе. В большинстве своем они ничем не занимаются, а значит, их нужно упразднить. По словам Петра Гасиева, Министерство юстиции сейчас разбирается, какие партии действительно существуют. Поэтому, наверное, их число будет сокращаться, и это правильно. Партии, убежден спикер Гасиев, должно быть немного. Может, одна или две. Что, собственно, произошло? Спикер парламента, второй человек в государстве, по сути, заявил о курсе на сворачивание политических свобод в республике. Наверное, с учетом местных реалий, можно было бы пропустить эти слова мимо ушей, списать их на то, что спикер слегка увлекся и в запале, как это часто бывает с темпераментными южанами, перегнул палку. Если такие впечатления и были, то их развеял советник президента по внутренней политике Сослан Кокоев. Комментируя слова Петра Гасева, он также заявил, что 15 партий на крохотную республику многовато, и высказался в пользу двухпартийной политической системе. При этом добавив, что здесь непочатый край работы для Министерства юстиции. Видимо, имелось в виду, что Минюст должен найти какой-то способ их закрыть. Он назвал этот процесс модернизацией многопартийной конструкции. Цитирую. «Ни партийных съездов, никакой политической и общественной нагрузки. Скорее, балласт, чем польза. Поэтому желательно, чтобы естественный отсев в партийной среде произошел. Ввиду того, что каждая группа людей, называвшаяся партией, так или иначе, несет ответственность за то, что республика находится в глубокой социально-экономической стагнации». Конец цитаты. Из этих слов напрашивается вывод, что кто-то там наверху решил, что он вправе определять, кто в республике балласт, а кто польза. Как я понимаю, первая из этих двух польз – партия «Единая Осетия». Осталось назначить вторую. Я не представляю, как можно будет продавить такое решение. Дело даже не в том, что оно абсолютно незаконно и, по сути, означает узурпацию власти. Я не представляю, как это можно сделать. Ну что, президент или спикер объявит, что отныне рулить будут вот эти две партии, а остальные пусть сидят по домам. И что, все проглотят и даже никто не попробует возмутиться? Я не верю в то, что такое возможно. И, в общем-то, не верю в серьезность подобных заявлений. Для меня в этой истории важнее другое. Есть слова, которые нельзя произносить вслух, даже если они вертятся у вас на языке. Слова, которые не должен произносить политик. Слова, которые причиняют произнесшему их невосполнимые имиджевые потери. Приведу пример. Борис Грызлов, председатель Госдумы 4 и 5 созывов, как-то заявил, что парламент не место для дискуссий. И в глазах всех вменяемых людей подвел под собой черту. В случае с Южной Осетией цена абсурдных заявлений несоизмеримо выше, потому что причиняет репутационный ущерб не только произнесшему их, но и всей республике. Для территории с ограниченным статусом крайне важно выглядеть прилично, цивилизованно, а заявление типа «упраздним все партии и оставим одну или, может быть, две» такого впечатления не производят. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Дмитрия Манява. Текст читает мой коллега Вадим Дубнов.
Каждый правитель Грузии рано или поздно задумывается над тем, как навести порядок, избегнув обвинений в жестокости. Общество мечтает о спокойствии и справедливости, но отвергает любую политику, которую хотя бы условно можно назвать репрессивной. В советскую эпоху руководство республики изображало доброго полицейского, то и дело намекая, что злым является союзный центр. Постепенно сформировался парадоксальный стереотип. Подразумевалось, что местные вожди, несмотря на связывающие их вассальную клятву, своего рода сделку с красным дьяволом, должны ставить милосердие выше закона и оберегать от северного ветра известную легкость бытия, противоречащую свинцовой серьезности имперских порядков. После трагедии 9 апреля 1989 года она противопоставила гуманность грузинских милиционеров зверству советских солдат и будто бы зарезервировала за проклинаемым всеми, отлученным от общества Джумбером Патиашвили, право на финальную реплику, некий трагический жест, а значит и смутную надежду на искупление. Тогда как генералу Родионову была предуготовлена роль бездушного Цербера, и на него подобное отношение не распространялось. Эти предпосылки порождали заблуждение о том, что власти новой независимой Грузии станут воплощением благоразумия и человеколюбия. Теоретически, Звят Гамсахурдия мог удержаться на посту, устроив зачистку на вершине социальной пирамиды и репрессировав несогласных. Но даже если бы он внезапно обрел решимость, большая часть общества не поддержала бы его. Тогда многие сочли безумством тирана даже жалкую по нынешним меркам попытку разгона митинга у Дома кино 2 сентября 1991 года, что уж говорить о более радикальных мерах. Тогда Гамсахурдия изящно подставили, но это не освобождает его от ответственности. После того, как проспект Руставели превратился в артиллерийский полигон, а вооруженные преступники, по сути, взяли страну в заложники, граждане чуть ли не единогласно поддержали укрощение хаоса и укрепление институтов. Но наивная мечта об идеальной республике, тем не менее, не умерла и вскоре начала создавать проблемы апологетам сильной власти. Подыскивая историческую метафору, можно вспомнить, как жестоко и, как говорили в сталь, исторически прогрессивное правление Георгия III сменило эра милосердия его дочери Тамар. Она сделала неизбежным последующий упадок, но ему предшествовал головокружительный взлет, побуждающий задуматься о том, что счастье выше величия. Благодаря ему у грузин появился свой, несколько пафосный, но крайне важный ответ на вопрос, который то и дело задают им кошмарные тени в пыльных шлемах. В чем сила, брат? В любви. Алгоритм не меняется. Как только власти, используя жесткие методы, наводят порядок, они обнаруживают, что общество мечтает о либерализации, плавно перерастающей во вседозволенность, и, наконец, в хаос, после чего все повторяется. И если правитель попытается нащупать золотую середину, его обвинят в кровожадности и в слабости одновременно, так что ему выгоднее то закручивать, то ослаблять гайки, уловив ритм изменения настроений. Наиболее изворотлив в этом плане был Эдуард Шеварднадзе. На рубеже столетий в Грузии широко распространился примитивный этатизм, иногда воскрешавший воспоминания о черных рубашках и итальянском акценте. Многие выходцы из низов увидели в нем подспорье для карьерного роста и социального скалолазания. Возможно, это ввело Саакашвили в заблуждение, и он посчитал, что массы мечтают о сильной руке, тогда как после относительного укрепления государственных институтов невидимый маятник качнулся в обратную сторону. И то, что недавно казалось спасителем, уже вызывало отвращение. Затяжной кризис и на сей раз начался с разгона митинга 7 ноября 2007 года, и режиму, по большому счету, так и не удалось его преодолеть. Чтобы не углубляться в лабиринт веков, можно вспомнить, что после инфернального перенапряжения сталинской эпохи период правления Мжованадзе показался, если не дионисийской мистерией, то дружеской пирушкой. Дышалось, безусловно, легче, а республика стремительно превращалась в коррупционный свинарник. Отделить одного от другого очень сложно. Это две стороны одной медали. Взлет и падение удивительным образом слились воедино, словно предлагая наблюдателям артистично воскликнуть «такова жизнь». Кстати, о Сталине. Недавно один известный гость Севера, по давнему обычаю тамошних интеллигентов, подозревающих жителей в Грузии в латентном сталинизме, где-то между пятым и шестым бокалом спросил: «И все же, что хорошего сделал Сталин для грузин?» И получил ответ. Он показал им рентгеновский снимок загадочной русской души. Может быть, обе частички национального характера одинаково ценны. И та, что стучит по столу, требуя обеспечить тотальный орднунг, и та, что птица летит над площадью с криком «Тиран убивает наших детей». Их противоположности и тайное единство обеспечивают смену циклов грузинской истории. Бесконечные метания между порядком и хаосом кажутся патологическими, но они едва ли хуже ориентации на бесконечное усиление государства и расширение сферы его влияния, которое достаточно быстро, по меткому замечанию канцлера Горчакова, становится расширением слабости. Интересно, можно ли снизить влияние постоянных колебаний на грузинскую политику, поскольку заглушить этот нервный ритм вовсе, скорее всего, не удастся? Пульс общества нормализуется, если массы поверят, что основой порядка является закон, а не воля правителя, и перед ним равны все без исключения – представители старого и нового режима, юноши из лучших семей и мужи из влиятельных кланов. Если власти сделают хотя бы шаг в данном направлении, вся элита тотчас объединится против них под универсальным лозунгом «Долой диктатуру». Бедзин Иванишвили вряд ли жаждет столь рискованных экспериментов. Сегодня зона хаоса расширяется, но большая часть общества пока не требует закрутить гайки, хотя кризис, кажется, уже не за горами. Выиграет тот, кто первый почувствует, что пресловутый маятник качнулся в обратном направлении и сделает наведение порядка главным пунктом своей программы. Но произойдет ли это до парламентских выборов 2020 года, сказать с уверенностью нельзя.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Манява. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в начале октября намерены отправиться на переговоры в Москву. Об этом депутат парламента от фракции Адам Аршаня сообщила на протестной акции, которую партия вчера провела в центре Тбилиси. Представители партии «Альянс патриотов» Адам Аршаня, Георгий Ломе и Наточ Хиидзе впервые побывали в Москве, где провели неформальные переговоры в Российской Госдуме в июле этого года. В первых числах октября мы вновь отправляемся в Москву на переговоры. Мы считаем, что без переговоров с абхазами, осетинами и русскими мы страну не сможем объединить, заявила Маршаня. Лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили в преддверии выборов в местные органы власти анонсировала несколько протестных акций в Тбилиси и Батуми. Как ожидается, следующая их акция пройдет в Батуми 24 сентября, а 8 октября «Альянс патриотов» организует еще один митинг в Тбилиси. Акция пройдет на площади Свободы. По словам Инашвили, к этому времени число голодающих увеличится. Лидер партии «Демократическое движение», экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что третий президент страны Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится на Украине, работает в рамках серьезнейшего проекта ЦРУ, передают новости Грузии. В интервью российской независимой газете Бурджанадзе сказала, что целью этого проекта является лишение России права провести чемпионат мира по футболу 2018 года. Кроме того, она уверена, что бывший губернатор Одесской области хочет повлиять на результаты выборов президента Российской Федерации, которые пройдут в том же году. Зампред президента Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление Бурджанадзе, заявил, что не видит в Михаиле Саакашвили опасности для России и назвал главной ролью экс-президента и его покровителей СРУ дестабилизацию ситуации на Украине, передает РИА Новости. Естественно, никакой Саакашвили влиять на выборы президента Российской Федерации не в состоянии, заявил Чепа. Мы понимаем, что никакого влияния на позиции нашей страны он не оказывает. Крупный скандал разразился в Грузии из-за фото, сделанного в школе села Схепи в Шахевском районе Высокогорной Аджарии. На снимке, который был размещен в Фейсбуке, запечатлена преподаватель и первоклассники, которые в руках держат флажки с символикой правящей партии «Грузинская мечта». Фото было сделано в классной комнате в первый учебный день. Поскольку инцидент произошел за месяц до выборов в органы местного самоуправления, действия преподавателя были расценены общественностью как предвыборная агитация. Снимок широко обсуждался грузинскими пользователями соцсетей и оппозицией. Из-за инцидента учитель может лишиться своего места. В ближайшее время ее вопрос рассмотрит администрация сельской школы, после чего инцидент будет обсуждаться в Министерстве образования, культуры и спорта Аджарии, а потом в Минобразовании Грузии. Преподаватель, между тем, утверждает, что первоклассники сами принесли флаги грузинской мечты в школу.
Новости представил Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новый учебный год начался в Грузии. Автомобиль на Тбилиси снова встал в пробку. В канцелярских магазинах резко поднялись продажи, а в Чаргальской школе Душецкого района практически так же спокойно, как и во время каникул. Там в этом году будут учиться всего 4 ученика, все четверо в разных классах. В Чаргале, на родине классика грузинской литературы Важи Пшавела, побывала Анастасия Славенская.
То, что в небольшом селе, где постоянно проживают всего около 20 семей, функционирует школа, во многом заслуга Важи Пшавела. Полупустых сел, особенно в горных регионах Грузии, множество. Однако далеко не каждая из них связана с таким значимым в грузинской литературе именем. Чаргальскую школу отремонтировали пару лет назад. В классных комнатах по центру всего 2 стола. Один для учителя, второй для ученика. За ним, аккуратно разложив новые тетради и учебники, сидит 8-классник Лука Ковалев, потомок Важи Пшавела по материнской линии. Лука – худенький мальчик с неожиданно взрослым голосом. Он смущается. Разговаривая, прячет оленьи глаза и на собеседника почти не смотрит. Говорит, что любит разглядывать звездное небо, рисовать его и мечтает стать астрономом или художником. Пока точно не решил. У Луки есть лучший друг Лаша Шрайер. Вместе они учились разжигать костер, искать дорогу в лесу и взбирались на горы. Правда, Лаша в Чаргале приезжает только на летние каникулы. В следующий раз Лука со своим лучшим другом встретится почти через год.
Детей здесь нет, пойти тоже некуда. Мой лучший друг Лаша Шрайер, он немец. Летом мы ходим в походы. Последний раз добрались до вершины.
На вопрос, чего ему больше всего не хватает в родном селе, Лука, не задумываясь, отвечает: магазина. Обычного продуктового магазина, где можно было бы купить шоколадку или пакет чипсов после уроков. В школе вместе с Лукой учатся еще 3 учеников. Учителей в 2 раза больше – 8. Директор школы Медиком Чедлури показывает новый стадион во дворе школы, библиотеку, чистые опрятные классные комнаты с цветами на подоконниках, электрические обогреватели на стенах. Правда, зимой, когда здесь, в горах, лютуют морозы, их мощности не хватает, чтобы обогреть помещение. Приходится, как и раньше, разжигать дровяные печи. О газификации в этих местах сейчас даже речи не идет. В остальном, в школе есть все необходимые условия для полноценного учебного процесса. Проблема в том, что детей нет, говорит директор. Раньше у нас было более 20 учеников. К сожалению, тогда школу не обслуживал транспорт, и многим, кто жил далеко, пришлось уйти от нас. Сейчас транспорт есть, но население существенно уменьшилось. Молодежь уезжает из сел. Возможно, в какой-то степени миграцию немного остановила наша школа после того, как ее отремонтировали. С одной стороны, у детей в Чаргальской школе есть уникальная возможность иметь, по сути, индивидуальных репетиторов по всем предметам. Поэтому, говорит педагог начальных классов Тамар Зурабашвили, их ученики без специальной подготовки становятся студентами. Разумеется, те, которые после школы едут в город. Однако, с другой стороны, продолжает педагог, у них нет возможности соперничать со сверстниками, тянуться за кем-то или хотя бы слышать различные мнения относительно каких-то вопросов. Несколько лет подряд первоклассников в Чаргальской школе не было. В этом году, наконец, появился. С непривычки он разревелся на первом уроке. Этот мальчик растет без отца, говорит Тамар Зурабашвили. Он плохо различает цвета и кое-как считает до 10. Его мама вдова. У нее нет возможности заниматься с детьми. Она делает все для того, чтобы их как-то содержать. При этом постоянной работы у нее нет. Раньше она подумала о том, чтобы уехать за границу на заработки. Но из-за того, что детей оставить не на кого, отказалась от этой мысли. Сейчас первоклассник получил от школы в подарок компьютер. Вы даже представить не можете, что это для него значит. Это самый большой подарок, который он когда-либо получал в своей жизни. Рассказывает учительница. Люди бегут в большие города от бедности и безработицы, продолжает она. Бегут из-за отсутствия условий, оттуда, где нет врачей и магазинов, где хлеб не покупают, а выпекают и не в духовке, а в дровяной печи. Возможно, если бы не школа, она и сама уехала. Но пока и школа, а в ней пусть даже 4 учеников, у учителей есть работа. Работа же – это чуть ли не единственное, что может спасти села от опустения, говорит Тамар Зурабашвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Запрет на искусственное прерывание беременности в самопровозглашенной республике Абхазия продолжает обсуждаться в местном обществе. Многие выражают надежду, что нынешний состав парламента проголосует за отмену или хотя бы коррекцию этого закона. Однако добившиеся запрета, как рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, не намерены сдавать завоеванных позиций.
Как известно, Абхазия относится к числу стран, где озабочены проблемой повышения рождаемости. А для многих самым простым и быстрым способом решения проблем представляются запреты. В данном случае запрет абортов. Действительно, за период с 1994 года в Абхазии родились 47 177 человек, и в то же время зарегистрировано 11 903. Аборта. Нехитрый подсчет показывает, что если бы этих абортов не было, на свет появилось бы на 20 с лишним процентов больше малышей, то есть родилось бы почти 60 тысяч. Так, наверное, рассуждали инициаторы этого запрета. Плюс, конечно, религиозные соображения. Напомню, что 22 декабря 2015 года парламент Республики Абхазия принял подписанный президентом в феврале следующего года законопроект о запрете абортов под угрозой уголовного преследования. 26 голосов за при 2 голосах против. Основным аргументом сторонников запрета был демографический – малочисленность населения Абхазии. По прошествии года количество рождений по итогам работы родильного отделения республиканской больницы не возросло не только на 20%, но и вообще ни на сколько, о чем не довелось услышать на общем собрании коллектива медиков больницы во время выступления руководителя отделения. Да кто бы сомневался, еще когда парламентарии только приступали к обсуждению инициативы, один из них, Ахраб Жания, напомнил коллегам, что из столицы Абхазии до российской границы всего 110 километров, и для женщины, решившей сделать аборт, преодолеть их не проблема. В сухом остатке от введения полного, исключая случаи антинатальности, внутриутробной гибели плода запрета на аборты, стала смерть женщины, которой отказали в аборте по медицинским показаниям, о чем рассказал в ходе теледебата в канун выборов нынешний абхазский парламентарий Алхаз Джинджоли. Но инициаторов запрета подобное, по-моему, не смущало. Они продолжали торжествовать победу, ведь это был прорыв на всем постсоветском пространстве, за что их деятельность очень высоко оценили представители Русской Православной Церкви, которые активно взаимодействовали с абхазскими энтузиастами. Как сообщил СМИ Леонид Севастьянов, исполнительный директор фонда святителя Григория Богослова, учредитель митрополит Волоколамский Иларион. Эта организация вела правозащитную деятельность на территории Абхазии с тем, чтобы руководство республики увидело необходимость запрета абортов, защиты права ребенка на рождение. Конец цитаты. Сил и средств было потрачено немало на различные круглые столы, социальную рекламу в СМИ и так далее. А потом еще в абхазском сегменте интернета кто-то выложил видеоролик передачи, где Ксения Собчак в роли телеведущей долго гоняла небезызвестного православного активиста-москвича Дмитрия Энтео, допытываясь, на какие шиши он живет, и выжила из него одно, что он ездил в Абхазию продвигать там запрет абортов, и ему за это заплатили. Абхазское общество привлекло тут внимание не то, кто и сколько ему платил, а то, что в пробивании этой идеи в Абхазии принимала участие столь скандальная личность, известная по громами выставок и прочим. Полный запрет аборта вызвал язвительные отклики как вне Абхазии, так и внутри нее, чего только не было написано в адрес депутатов. Но и инициаторы запрета не сидели сложа руки. Их мало, но они весьма креативны. После того, как новый министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнакия озвучил намерение Минздрава инициировать поправки в закон, так как врачебная практика выявила случаи общей материнской смертности и рождения детей с несовместимыми с жизнью патологиями, в Сухумском кафедральном соборе собрали группу верующих женщин. Их доводы против этого намерения свелись к следующему. Аэлита Смалик считает, что ни в коем случае нельзя делать аборт даже по медицинским показателям. Кто сказал, что врач не ошибается? Он разве Господь Бог? Врач может сказать, что ребенок болен. Если Господь Бог допустил его зачатие, он уже живой и должен жить. В общем, что-то мне подсказывает, что все тут так и останутся при своих интересах. Закон останется стоять непоколебимо, слишком яростно за него бьются инициаторы, а желающие сделать аборт будут ездить в соседний Сочи, пополняя бюджеты тамошних медучреждений и карманы тамошних медиков. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
На днях в гостях у «Радио Свобода» в Праге побывали оперная певица, бывшая солистка Мариинского театра в Петербурге Марина Шагуч и ее супруг, дирижер и контрабасист Александр Хаиндрава. В 2010 году они основали в Праге международную школу оперного пения, куда на мастер-классы из разных стран приезжают абитуриенты-вокалисты, чтобы подготовиться для поступления в музыкальное учебное заведение, а также опытные певцы, желающие участвовать в конкурсах или прослушиваниях в оперных театрах. Вопросы о музыке и не только о ней Марине Шагуч и Александру Хаиндрава задавала моя коллега Кэти Бутюришвили.
Честно говоря, мне не хотелось бы переводить нашу беседу в политическую плоскость и тем более начинать ее с вопросов, касающихся политики. Но события развиваются так, что не сделать этого я не могу. Я знаю, что вы симпатизируете экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. И наверняка у вас аргументированная позиция. Сегодня имя экс-президента у всех на слуху. В связи с известными событиями. Мне бы хотелось услышать, с чем связаны ваши симпатии. Вы наверняка в этом случае принадлежите к той категории людей, которые считают, что искусство вне политики невозможно.
Как вам сказать? Не так категорически искусство вне политики невозможно, я бы так не сказал. Я бы сказал по-другому немножко, что, к сожалению, иногда это невозможно бывает. Потому что, понимаете, когда человек высказывает свое мнение о каких-то событиях, его просто приплюсовывают и какой-то, не знаю, политической силе, что ли. Значит, он поддерживает обязательно кого-то. Да, я симпатизирую, понимаете, можно так сказать, но я симпатизирую результатам каким-то, можно так сказать. Но если уже эти результаты делает та политическая сила, как конкретный лидер, конечно, получается, что и ему тоже. Да, это не значит, что надо возводить кого-то, какой-то ранг небожителей. Это не так. У меня точно позиция по этому поводу четко сформировалась для себя, что этого делать не надо. И этого никогда не делал. Но существуют какие-то вещи, которые сделаны. Просто я против того, чтобы была какая-то неразбериха у людей в голове. Каша, грубо говоря. Да, не надо путать как симпатии личные с сделанными вещами. Да. Это очень важно, чтобы как-то, если что-то не так, это менять, а хорошее оставить. Вот я за это.
Скажите, а вот эти симпатии, они как-то связаны с какой-то деятельностью Михаила Саакашвили, которая помогла бы, скажем, культурной жизни в Грузии?
Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Когда-то, я же учился в Петербурге, я рано уехал из Грузии. Потом, когда все это случилось, когда он пришел к власти, через пару лет меня просто пригласили туда, в Грузию. И я с большим энтузиазмом туда поехал. Тогда очень многие вернулись. Мне известны эти люди, кто вернулся. Такой настрой был, понимаете? Это мне очень нравилось, что все хотели что-то сделать там, где они могут. Я согласился, я мог. Тогда просто в Европе учился и работал. Я бросил там это, в Голландии. Я вернулся в Грузию. Я преподавал в консерватории и работал в оперном театре. И тогда как раз я создал оркестр камерный, который сегодня имеет государственный статус. И это все происходило во время Михаила Саакашвили. И хочу подчеркнуть, все-таки не говорить о политике, да, а о конкретных делах. Первая леди тогда, Сандра Рулос, вот мой оркестр был под ее патронажем. Она очень помогала не только мне лично, а просто этому делу создать новый оркестр. К тому времени камерного оркестра, государственного камерного оркестра не существовало реально. Много лет люди пытались это сделать, ничего не получалось. Но нам первая леди помогла создать этот оркестр. Каким образом? Нам дали возможность показать себя. У нас много концертов было. Мы выступали в Берлин концертхаус. У нас был 2 раза приглашали туда. К тому времени ни один оркестр из Грузии там не выступал. Оркестр, который даже статуса еще не имел. Вот первый раз мы туда попали, были Дни культуры Грузии в Берлине. Потом после этого получили статус. Совершенно неожиданно, понимаете? Просто, и когда свободная конкуренция, там много других оркестров тоже было. Но этот оркестр, который самый молодой, без истории тогда, мы попали туда, нам дали такую возможность.
Понятно. Марина, один вопрос к вам, и мы покончим с политикой.
Да.
Вам приходилось работать с Валерием Гергиевым.
Да.
Поскольку это тоже личность, которая имеет отношение к политике, вы знаете, что он очень симпатизирует Владимиру Путину, из-за чего у него даже были неприятности в Германии. Очень многие не хотели, чтобы он дирижировал в Мюнхене. Скажите, ваше отношение к нему как к музыканту отличается от отношения к нему как к человеку, который вплетен в политическую жизнь России?
Знаете, я с Валерием Гергиевым работала 27 лет. Он пригласил меня в театр, и я очень много с ним работала, пела концерты, пела спектакли в разных залах, в разных театрах, и много записей и так далее, да. И я могу сказать, что это безумно талантливый человек. Вообще, вот музыкант, он безумно талантливый. То, как он относится, скажем, там, к политике, не знаю, меня это, в общем, как бы не очень коснулось, да. И я думаю, что каждый человек имеет право на свое мнение, да. Я, например, не совсем поддерживаю это мнение, или совсем не поддерживаю, может быть. Но работать с ним, как с музыкантом, я скажу так, у меня было очень много приятных моментов в то время, когда я стояла с ним вместе на сцене.
Спасибо. И теперь давайте о вас в музыке.
Да.
Покончим о вас в политике. Вы уже в Праге более 5 лет.
Да, 6.
Чем вы здесь занимаетесь?
Здесь у нас, мы так это назвали, Международная оперная академия. Что это значит? Это значит, что к нам приезжают люди из разных стран заниматься. Занимаемся мы вдвоем. Я как оперный педагог, как вокальный педагог, и Александр как оперный дирижер. Я не совру, если скажу, что 95% наших студентов, которые к нам приезжают, они уже имеют дипломы об окончании разных консерваторий и там высших учебных заведений и так далее.
Солистами являются в театрах.
И очень многие являются солистами ведущие, в театрах. Да. Есть люди, которые поют в разных странах, выигрывают престижные конкурсы. То есть вот такая категория наших студентов.
При этом вы сами продолжаете свою собственную творческую жизнь.
Да, конечно.
У вас будет концерт в Праге.
Да.
Когда и что там?
Концерт в Праге будет 6 октября в 19:30 в костеле святого Шимона Аиуды. В концерте будут арии из опер, Верди и Пуччини, будут романсы Дворжака и Рахманинова.
Вы тоже имеете отношение к этому концерту? Вы там будете дирижировать?
Нет, этот концерт под рояль. Я как раз мы хотели бы про это тоже сказать. Дело в том, что мы, кроме вот всего этого, это как бы ноу-хау для нас, мы собираемся сами организовывать концерты, как продюсировать их. И это первый концерт, как раз это под рояль, это Марина будет петь. Я в данном случае
как продюсер, да, выступает.
Да. Вот это, потому что, понимаете, просто решили, что исходя из того, что много людей певцов через нас проходит, и много очень перспективных ребят, особенно после постановки «Иоланты» в Литве. Не просто там была постановка, я там главный приглашенный дирижер в Литве, в Клайпеде. И там была постановка, очень хорошая постановка, хорошими результатами. Первые партии пели наши студенты. И решили, что почему нам не самим организовывать эти концерты. Допустим, первый концерт Марина поет, второй концерт будет наших студентов.
20 октября.
Третий проект тоже под рояль пока, потому что их надо, чтобы познакомилась публика. Будут наши такие самые
продвинутые,
которые споют сольный концерт, сопрано и тенор.
Скажите, а ваши дальнейшие планы никак не связаны с Грузией?
Я бы хотел. Пока нет конкретного плана, но я хочу, чтобы были связаны. Я думаю, что я что-нибудь придумаю такое.
А вы пели когда-нибудь в Грузии?
Да, я пела. Там у нас был концерт с Александром. Он играл на контрабасе тогда.
Сольный концерт, да.
А я пела одно отделение, он играл во втором отделении. А потом у меня еще был спектакль «Аида» в опере. И как-то вот все. Вот больше пока ничего никто не предлагал. Вот, хотя очень жаль. Мне кажется, что мы могли бы быть полезны и там. Мы могли бы дать там большой концерт, гала-концерт. Мы могли бы это сделать сольный концерт. Мы могли бы дать концерт с нашими студентами. Мы могли бы там, в конце концов, дать мастер-класс. Знаете, очень это потрясающая земля, которая рождает просто замечательных певцов.
Ну и вы же человек тоже с Кавказа.
Я с Кавказа, да. Я адыгейка, я черкешенка. Кому как больше нравится называть, да. И я народная артистка Адыгей. И очень люблю свою маленькую страну. И очень горжусь тем, что я адыгейка. И что хочу сказать про Грузию, про грузинских певцов. Замечательные голоса, потрясающие голоса. Но, к сожалению, очень немногие певцы в Грузии поют долго. Очень немногие. Как-то вот не очень долго
почему,
это все происходит.
Это обусловлено?
Ну, как я это вижу, это все, мне кажется, зависит от того, какое приобретено ремесло. Как плотно, как серьезно у них стоит фундамент, то есть вокальная техника.
Слишком яркая природа.
Очень яркая природа, которой пользуются. И очень мало знаний о том, как надо петь.
В связи с этим направлением, что мы хотим организовывать концерты, в том числе, очень много хороших молодежи. И у нас в Грузии, или по происхождению, многие люди, которые не живут в Грузии, допустим, в разных странах, наши земляки, их дети, которые прекрасных успехов добиваются, инструменталисты, там, певцы. Я бы хотел, например, в том числе заняться тем, чтобы им тут тоже дать возможность в Праге организовать какие-то концерты, показать, что Грузия – это не только политика. В Грузии очень много замечательных людей в нашей области, не только в нашей области. Так как я не политик, слава богу, понимаете, у нас есть другие ценности, которые мы можем тоже показать. Наконец-то. Чтобы эти люди имели возможность не только в Грузии себя проявлять, или там имели возможность проявлять в других разных странах, например, в том числе вот здесь, в Чехии, в Праге.
Марина, вы были на сцене Татьяной, вы были Аидой, Иолантой, Франческой.
Да.
Кем вы еще не были? Кем?
Ой, я...
Кем бы хотелось стать?
Да много кем хотелось бы стать, но есть какие-то реалии, есть специфика голоса,
я читала отзывы,
и возраст уже, да.
Все пишут, что у вас такое сочное сопрано.
Да, есть такое дело. Нет, но на самом деле, конечно, специфика голоса – это я как лирико-драматическая сопрано уже теперь, да, начинала я как ультралирическая сопрано. Но, понимаете, дело даже не в том, какие партии еще хочется петь. Музыки много. Замечательной музыки много. Всю ее спеть невозможно. Просто есть какие-то любимые партии, любимые роли, которые уже спеты, которые еще поются. А есть какие-то роли, которые уже невозможны. И это нормально. Это нормально.
Поют ученики.
Да, да, вы знаете, есть ученики, которые вот что-то делают лучше меня, например. А есть ученики, которые не могут сделать элементарных вещей, да, там. Это нормально, все это этапы.
Разные. А у вас есть какая-то вершина, которую вы себе наметили?
Вершина для меня, понимаете, делать то, реализовать хотя бы какую-то часть, хотя бы половину того, что потенциально бы я считаю, что я бы мог. Это для меня есть вершина.
Ну вот из того, что вы бы могли.
Насколько я знаю, тебе больше всего нравится работать с оперными певцами и с...
Знаете, если сейчас фантазировать, я вообще хочу свою оперу.
Ну, я не поверю, что вы не фантазировали
сами. Да, конечно, фантазировал.
Ну, вот Марина пела с Пласидо Доминго. Она, наверное, тоже когда-то мечтала.
Знаете, мои мечты не такие. Больше осуществить что-то значимое, важно сам процесс и качество этого всего. Сегодня такое время. Время большого пиара, очень много имен, которые на самом деле...
Уступают многим людям, у которых есть, нет имен.
Есть несовпадение вот этого большого имени и реально, что ты видишь и слышишь. Этого очень много, это такой бич времени, поэтому вот какого-то имени нет, а чему-то такому большому, например, помочь и другим в том числе вылезти.
Ну, на чем вы сосредоточены сейчас в Праге?
Допустим, свой театр. Если хотите фантазию, тогда свой театр.
Спасибо и успехов.
Спасибо.
Это были оперная певица Марина Шагуч, ее супруг, дирижер и контрабасист Александр Хаиндрава. С ним беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.